Юрий Москаленко, Константин Беличенко. Дворянин. Книга вторая, часть первая. Агент по принуждению. Глава первая. «До свидания, Софья Павловна. Будьте очень осторожны. Прощаюсь я, в общем-то, с неплохой девушкой у дома губернатора Воронежа Николая Андреевича Лангель, немца по национальности, но являющимся уроженцем Финляндии. Господи, кто у нас только не командует сейчас в Отечестве, только не русские. А потом будут кричать, что русские всех притесняют и всех душат. Огромный дом губернатора в итальянском стиле, с колоннами и большим садом, на фоне других выглядел вызывающе. Слуги уже забрали вещи в дом, и нам дали спокойно попрощаться.
«Увидимся ли мы еще, Дмитрий Иванович? Вы приедете к нам в гости в Санкт-Петербург?»
В волнении девушка теребит свой платок. «Непременно. Как только дела позволят, сразу же выберусь в столицу». Улыбаюсь, а сам при этом матюгаюсь в душе и вру, конечно. Вот только мне столицы с ее интригами до полного счастья и не хватает. Сохранить свое инкогнито не получилось от слова совсем. Понятие «военная тайна» и что надо меньше болтать языком у моих спутников отсутствует напрочь. А я еще удивлялся, когда читал книгу про боярские кланы, где у них половина слуг были немыми или с вырванными языками. Прямо самому хочется взять нож и сделать то же самое с некоторыми своими. Ничего, доедем домой, я ему устрою курс молодого бойца по полной программе с плакатом «Болтун – находка для шпиона».
«Чем я смогу вас отблагодарить?»
– вздыхает девушка, смахивая слезинку с лица. «Надеюсь, вы сдержите обещание и позаботитесь о ребенке?» Получаю кивок. «Ну, прямо прощание, как в кино. Осталось только песню где-то на фоне дать. Не плачь, Маруся». Софья выразила желание позаботиться об одной маленькой девчушке из четверых, которых мы вызволили из рабства. Все девчонки были одна лучше другой и обещали вырасти настоящими красавицами. Да, суки отобрали отборный товар себе на пароход. «Если вы передадите мои слова отцу, то этого будет вполне достаточно. Скоро, к сожалению, разразится большая война».
«Вы про беспорядки у мадьяр?» – перебивает она меня.
«Нет, именно что большая война, где будут участвовать много разных стран». Качаю я головой.
«Когда?»
– испугалась девушка и сложила руки на груди, зажав платок. «Не знаю. Но очень-очень скоро. Все к этому идет». Нет, более точную информацию говорить я не буду. Урок Мальцева я запомнил, да и сам на практике убедился в его правоте. Так вот, наши казнокрады и англичане хотят убрать от государя верных и умных людей. Тогда они все спишут на эту войну. А англичане хотят навязать Российской империи крайне невыгодные нам договоры, но крайне выгодные экономически им.
«Каких?»
– изумление в ее взгляде. Вращение даже в таком юном возрасте среди аристократов делает всех девушек природными интриганками и охотниками за любой информацией. Все запоминается и все используется. Единственное, что я не мог понять, как так просто Софья Ферзен попала в ловушку Мордвинова. Как сказала она мне, что они поехали с Николя навестить их дальних родственников. Ну и черт с ней. Не очень-то и надо. Своих проблем больше, чем бы хотелось. Они хотят изгнать наш флот с Черного моря. Да-да, как военный, так и торговый. Потому что на Балтике большая часть торговли идет через них, а для этого им надо убрать Орлова и Дубельта и посадить на их место князей Долгоруких. Один из их родственников должен вывести какие-то секретные документы за границу. Точной даты я не помню, но пусть будет так. Только я очень прошу, скажите это только папе и больше никому. И что это вам сказал Василий Теркин, и ни в коем случае не упоминайте мое имя. И строго придерживайтесь плана, который мы вместе придумали.
Почему?
Все еще пытается затащить меня чуть ли не завтра в столицу к своему папеньке. Потому что за те миллионы, которые они разворовали, меня просто убьют. Да и вас не пощадят с отцом. Помните об этом. Неужели вам этого приключения не хватило? Или вы мне желаете участи Казарского? Еще раз до свидания и будьте очень осторожны. Поправляю шапку, вроде как отдать честь. Я разворачиваюсь и ухожу к наемному экипажу. Да, это не очень хорошее дело впутывать молоденькую девушку в такие серьезные интриги. Ну а что мне делать? Ну это категории, опять же, 21 века. А тут она уже взрослая, 17 лет. Неужели только я, один попаданец, должен думать и защищать Россию, а другие местные нет? Нет, так дело не пойдет. Я вам не Александр Матросов. На амбразуру грудью бросаться не буду. Не захотят воспользоваться моими подсказками. Пусть делают, как хотят, но без меня. За те 8 дней, что мы добирались до Воронежа, я весь извелся. С другой стороны, для меня это очень хорошая тренировка. Практически в полигонных условиях. Вылезло столько вопросов, что я постоянно хватался по очереди то за голову, то за сердце и писал пометки в блокнот. Главное, чтобы потом разобрал, что я там в спешке начеркал. Сейчас мне надо доехать с Большой Дворянской, где стоит дом губернатора, на Малую Дворянскую, где остановились мы в походном доме-трактире купца Клочкова. Я снял полностью весь трактир вместе с конюшнями на 2 дня. Обошлось мне это вместе с баней при трактире, что само по себе удивительно, в 50 рублей в сутки. И это при том, что Воронеж сейчас считается полным захолустьем. Сразу же наведались в дворянскую полицию. Она располагалась в довольно необычном здании с пожарной каланчой посередине. Там нанял 3 полицейских нижних чинов со специальным фургоном для арестантов. В результате торга с частным приставом Нечаевым расстался еще с 1 полтинником. В Воронеже сейчас полиция делится на 3 части – мещанскую, московскую и дворянскую, которые возглавляли 3 частных пристава. При полицейских частях работали и пожарные команды. Это как раз их каланча возвышалась на полицейском здании. Полицейские в Воронеже жили очень бедно. Сейчас в городской полиции числилось 9 унтер-офицеров и 61 рядовой. И начальник не отказался подзаработать сам и дать подзаработать своим подчиненным. Некоторые нижние чины в Воронеже в это время, а их аж 15, жили в полицейских будках. Помещение с 2 малюсенькими окнами, печкой, камином и лавкой. Будки были как деревянные, так и каменные. Любопытно, что в некоторых будках нижние полицейские чины умудрялись проживать вместе со своими семьями. По приезду в город, немного отдохнув, поев и помывшись, сразу отвез Софью с девчонкой к губернатору Лангель. Ей и так путешествие как молодой аристократке довелось очень нелегко. И мне держать аристократку около себя во всех смыслах небезопасно. Потихоньку, пропустив мое день рождения, где мне тут исполнилось 20 лет, добрались домой. Погода днем, по моим ощущениям, была 5-7 градусов тепла. Ночью, бывало, опускалась и ниже 0. Так что утром, раскалывая тонкий лед луж, мы старались преодолеть большую часть пути. После обеда месить грязь уже становилось трудно, и я очень переживал за прочность дилижанцев. Русские дороги, мать их так. По возможности, останавливались в трактирах и у помещиков, что вылилось в довольно чувствительные траты. Раньше бы я и мыслить о таком не мог, но трофеи изрядно меня обогатили, и я решил не скупиться для себя и своих людей. Да и мои люди это заслужили. В пути старался больше общаться с Пьером и учить французский язык. Сам Пьер как человек мне нравился все больше и больше. Правда, я, к сожалению, не могу оценить его техническую подготовку. Мне банально не хватает знания французского, а ему русского языка.
«Ну, наконец-то вы вернулись, Дмитрий Иванович. Мы уже все очень волнуемся, не случилось ли чего?»
Встретил меня словами Федор.
«Ничего, все будет хорошо. Давай, поднимай всех и будем разбираться».